Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей в прямом эфире программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале о главных новостях. В Беларуси идут аресты участников акции оппозиции. В Приднестровье просят о гуманитарной помощи. В Азербайджане 5 человек скончались от птичьего гриппа. Лидер Объединенной гражданской партии Беларуси Анатолий Лебедько осужден на 15 суток ареста по обвинению в организации и участии в несанкционированном митинге. В Минске уже задержаны 100 человек, принимавших участие в акциях протеста белорусской оппозиции. Среди задержанных 3 гражданина Грузии, 3 россиян, польский депутат. Вот что сказал по этому поводу оппозиционный кандидат в президенты Александр Милинкевич.
108 человек за эту ночь, может уже и больше. Задержания никак не связаны с тем, что здесь происходит. Они подлые, боятся прийти сюда и арестовать, за это нельзя арестовывать. Тогда они вот где-то за углом хватают людей, выкручивают руки и вешают им обвинения или ругательства, или сопротивление милиции. Вот такой отработанный механизм.
Это был Александр Милинкевич. Акция протеста продолжается в центре Минска с воскресенья. Собравшиеся отказываются признать результаты президентских выборов, согласно которым победу с большим преимуществом одержал нынешний глава государства Александр Лукашенко. В Минске произведена опись имущества правозащитной организации «Белорусский Хельсинский комитет». Ранее суд обвинил комитет в уклонении от уплаты налогов и средств, выделенных в рамках гуманитарной программы «ТАСИС». По информации интернет-агентства «Газета.ру», Хельсинский комитет в Минске собирает данные о массовых арестах и судах над участниками акций протеста оппозиции. В Воронеже в Международный день борьбы против расовой дискриминации власти обсудили с иностранными студентами их права. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Михаил Жеребятьев.
В течение 2 часов в Воронеже представители прокуратуры, миграционной службы, областных администраций и Думы, региональной общественной приемной уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в режиме прямой линии отвечали на вопросы иностранных студентов. В настоящее время в Воронеже обучается свыше 1500 иностранных студентов. В прошлом и позапрошлом годах в городе имели место убийства 2 иностранцев на почве расовой ненависти. Как сообщил Радио Свобода один из участников акции, Андрей Юров, из более чем 20 звонков, 2 напрямую касались проявлений ксенофобии. Акция была приурочена к Всемирному дню борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, установленному ООН в память об убийстве в 60-м году южноафриканской полицией 69 участников мирной демонстрации, выступивших против разделения людей по расовому признаку. Михаил Жеребятьев для Радио Свобода, Воронеж.
Президент Приднестровской республики Игорь Смирнов обратился к ОБСЕ с просьбой о срочной гуманитарной помощи. В результате ужесточения Украиной таможенных правил экономика Приднестровья оказалась в глубоком кризисе, говорится в письме Смирнова председателю ОБСЕ, министру иностранных дел Бельгии Карелу де Гюхту. Украина ввела 3 марта новые правила, согласно которым предназначенные для нее грузы из Приднестровья должны проходить оформление на молдавской таможне. В Харькове рядом с офисом партии регионов Украины произошел взрыв. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу областной организации партии, в этот момент из здания выходил руководитель избирательной кампании Евгений Кушнарев. Он не пострадал, о раненых не сообщается. 26 марта на Украине состоятся парламентские выборы. В Испании суд выдвинул обвинение в терроризме против 32 человек, большинство из них алжирцы. Их обвиняют в принадлежности к террористической организации в подготовке взрыва в здании суда в Мадриде. В Великобритании начался суд по делу 7 исламистов, обвиняемых в подготовке теракта на юге Англии. Во время задержания в 2004 году у них было изъято 600 килограммов взрывчатки. Карикатурный скандал в Швеции получил продолжение. Ушла в отставку министр иностранных дел. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян.
Глава МИД Швеции Лайла Фрейвальдс принял решение покинуть свой пост после того, как стало известно о ее причастности к закрытию в феврале этого года газетного сайта ультраправой партии шведских демократов, перепечатавшего карикатуры на пророка Мухаммеда. Представители оппозиции сочли действия министра противоречащими Конституции и обвинили Фрейвальдс в нарушении свободы слова.
«Я чувствую, что мое нынешнее положение просто невыносимо для меня, чтобы вести серьезную работу. Оно вредит работе правительства, моей партии и Министерства иностранных дел, поэтому я решила уйти в отставку»,
говорит Лайла Фрейвальдс. Скандал по поводу закрытия сайта стал вторым крупным конфликтом, связанным с именем Фрейвальдс за время ее работы на посту министра иностранных дел. В декабре 2004 года шведская оппозиция обвинила главу МИД в бездействии во время цунами в Юго-Восточной Азии, унесшего жизни около 500 шведских граждан. Место Фрейвальдс займет вице-премьер шведского правительства Босе Рингхольм, которому поручено исполнять обязанности министра иностранных дел до парламентских выборов в сентябре этого года. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Президент США Джордж Буш не считает, что в Ираке идет гражданская война. Выступая во вторник на пресс-конференции в Вашингтоне, Буш признал, что акты насилия в Ираке заметно участились, но утверждал, что все это никак нельзя назвать гражданской войной. Президент подчеркнул, что иракская армия монолитна и не поддалась искушению раскола. Джордж Буш заявил также, что коалиция союзников добилась заметного прогресса в борьбе с повстанцами в Ираке, но добавил, что впереди союзников ждут новые бои. Экс-премьер Ирака Ияд Алауи в интервью агентству Рейтер заявил:
«Было бы ошибкой считать, что в Ираке все в порядке. Страна, безусловно, находится на грани гражданской войны. Но, как я уже говорил в интервью BBC, мы надеемся, что ситуация не станет необратимой. Самое главное – не допустить, чтобы гражданский конфликт стал неуправляемым. Если это случится, нормализовать положение будет крайне сложно»,
сказал бывший премьер-министр Ирака. Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что в Азербайджане уже 5 человек скончались от птичьего гриппа. Кроме того, наличие штамма вируса H5N1 подтверждено еще у 2 человек. Один из них уже выздоровел, а второй находится в больнице. Состояние его оценивается как критическое. 4 случая заражения людей зарегистрированы в Египте.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня пришли сразу 2 тревожные для российской оппозиции новости. Фонд «Открытая Россия» объявил о прекращении своей деятельности из-за ареста банковских счетов, а одна из активисток Объединенного гражданского фронта Марина Литвинович стала жертвой нападения неизвестных. Ситуацию обсуждаем с Анатолием Ермолиным, членом правления «Открытой России», независимым депутатом Государственной Думы. Добрый вечер, Анатолий.
Добрый вечер.
Как принималось решение о прекращении деятельности вашего фонда «Открытая Россия»?
Я хочу сказать, что решение о прекращении деятельности фонда не принималось. Мы срочно занялись антикризисными мерами, которые в первую очередь связаны с тем, чтобы мы смогли защитить людей, которые работают в организации. Решение принималось в основном на уровне директоров, руководителей дирекции основных, и, естественно, членами правления был тоже персональный проговор, с кем лично, с кем по телефону. Если говорить про суть тех мер, которые мы сейчас делаем, то, собственно говоря, из всех счетов, которые у нас были, работает только один рублевый счет, и мы пытаемся помочь людям, по крайней мере, чтобы они в понедельник не оказались совсем без средств к существованию. То есть люди увольняются, но из этого не следует, что мы прекращаем свою деятельность. Я очень рассчитываю на то, что при любом развитии событий мы продолжим свою работу. Если мы найдем альтернативные источники финансирования, то, естественно, люди будут возвращены. Но даже если не найдем, тогда будем думать о том, как работать, собственно, исключительно с общественных позиций. То есть без денег, да.
Всех волнует судьба детей-сирот из детского дома в Кораллово. Как он будет продолжать деятельность свою?
Ну, дело в том, что мы не финансировали Коралловский проект. Пока, с точки зрения финансирования, там ситуация относительно стабильная, но еще 5 дней назад и у нас была относительно стабильная ситуация.
А вот как вы расцениваете вот это очередное нападение на активистку правой оппозиции? На этот раз женщина стала жертвой нападения неизвестных, Марина Литвинович. Тоже это совпало с неприятными сразу несколькими новостями.
Ну, как я могу это расценивать с точки зрения морально-нравственной? Это просто жуткая подлость, и тут даже комментариев никаких, наверное. Эта ситуация не нуждается в комментариях. С точки зрения, кому это надо, и с точки зрения, что это может быть, ну, это очень похоже на акцию устрашения, такую типовую, кондовую, элементарную.
Топорную. Ну, вот что сама Марина Литвинович рассказала о произошедшем в нашей программе.
20 марта примерно в 9:15 вечера я выходила с работы, чтобы отправиться домой с офиса, расположенного на улице Макаренко. Я шла к своей машине, которая была припаркована на соседней улице, но не дошла до нее 30 метров. Был удар достаточно сильный, после которого я полностью потеряла сознание. И очнулась уже через 40 минут примерно недалеко от этого места. Я лежала на таком приступчике небольшом возле дома. Возле меня были 2 каких-то молодых человека. Они достаточно быстро ушли. Правда, перед этим они меня называли по имени, что меня удивило, потому что вроде бы я им своего имени не называла. Собственно, после этого я чуть-чуть пришла в себя и дошла до ближайшего офиса, где мне оказали первую медицинскую помощь. После этого отвезли на скорой помощи в больницу Склифосовскую.
Какие программы фонда «Открытая Россия» вызывали наибольшее раздражение? Вот, в частности, Марина участвовала в школе публичной политики.
Ну, тут можно только догадываться, какие программы вызывали раздражение. Я думаю, что можно смело называть все программы. И, кстати, не только школу публичной политики, но и такие программы, как клуб региональной журналистики, там, проект «Помоги советам». Дело ведь в том, что то, что делала «Открытая Россия» с точки зрения просветительской, это, я считаю, что «Открытая Россия» представляет наибольшую опасность вот для тех людей, кто с нею борется, прежде всего, как просветительский проект. И ни в коей мере не как политический, потому что, ну, я уверен, что люди, которые нас изучают, профессионально изучают, они прекрасно понимают, что никакого серьезного политического ресурса, тем более там ресурса для какой-то оранжевой революции, мы себя не представляем. Самая большая угроза, которую несет «Открытая Россия», это то, что вот это вот медийное пространство, эта вот виртуальная жизнь, которая создается в стране, она очень убедительно разрушается на уровне живого общения с региональными элитами, с молодежью, с учителями. Практически с нами ведь никто не спорит, потому что это бесполезно с нами спорить, и люди понимают, что они проиграют. Но это очень вредно для их политики, для теории суверенной демократии и так далее, когда вот существует такой проект, и когда людям просто элементарно на пальцах объясняют, почему все это не работает, все, что происходит в стране.
А теперь становится понятно, почему, вот, принимая закон о неправительственных объединениях в Думе, где вот вы работаете, был предусмотрен запрет на финансирование вот подобных фондов зарубежными спонсорами и лицами, осужденными судом, честно, ну, намек на опальных олигархов.
Ну, я думаю, что вот несколько позиций, в общем, это такое расхожее мнение, были специально написаны под Михаила Ходорковского, в частности, вот про осужденных людей.
Ирина Хакамада, кандидат в президенты на прошлых выборах, лидер партии «Наш выбор», считает, что началась очередная спецоперация.
Блокирование счетов «Открытой России» – это начало операции по уничтожению этой общественной организации. Это все связано с продолжением дела Ходорковского. А случай с Мариной Литвинович – это тоже звено той же самой цепи, потому что идет работа на устрашение. Ей угрожали, когда она со мной работала в президентской кампании. Честно, работает с Гарри Каспаровым. Позиция у нее достаточно жесткая, радикальная. Ну, борьба продолжается, репрессии растут.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. Час прессы на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8700, абонент «Радио «Свобода». Напомню, что вместе с Анатолием Ермолиным, членом правления «Открытой России», обсуждаем сразу две тревожные для российской оппозиции новости. Фонд «Открытая Россия» объявил о прекращении своей деятельности, и одна из активисток Объединенного гражданского фронта Марина Литвинович стала жертвой нападения неизвестных. Слушаем вопрос из города Междуреченск от Владимира Александровича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
А если бы в России были филиалы иностранных банков, смогли бы судебные исполнители арестовать там счета? Я думаю, нет. Поэтому филиалы иностранных банков и запрещены в России.
Ну, слушатель уже ответил на заданный вопрос.
Ну, просто, может быть, была когда-то идея, и ее просто упредили власти, не дав вот фонду перевести свои счета в иностранный банк.
А дело не в том, где на счетах какого банка находились средства, полученные «Открытой Россией». Основание формально, от которого мы получили, что компании, которые нам переводили эти деньги, собственно, получили эти деньги незаконным путем. То есть это деньги нечестные, соответственно, они должны быть арестованы. То есть дело-то не в банке. У нас, собственно, мы же понимаем, что главная причина здесь это не банк. И я думаю, даже если бы это был иностранный банк, никто бы не... Все равно бы не помешал бы эти деньги арестовать на счетах иностранного банка.
Как известно, счета Лебедева и Ходорковского были по просьбе российской прокуратуры, но была попытка их арестовать и зарубежные счета, ведь правильно? Поэтому это не панацея от всех бед.
Ну, да, логика в этом есть, да.
Слушай, москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот я хотел бы задать вопрос, уточнить у вас, по поводу «Открытой России». Я в свое время читал книжку Карла Поппера «Открытое общество и его враги». Это было хорошо разрекламированное. И я ее прочитал, и все-таки я не нашел, что выводы сделаны обоснованные. И вот программа «Открытое общество», в частности, вот «Открытая Россия», получается так. Мы давайте откроемся, сюда хлынет дешевый, негодный товар, порнография. Вся вот эта мерзость идет открытая сюда, в открытое общество, да? И оно, надо бы ему закрыться. Оно, наоборот, открывается. Пошли и потоки продажи людей, и сироты, и вывоз человеческих органов, и все вот это, не связано ли это с открытым обществом?
Ну, это рифмуется с фондом Сороса, который назывался «Открытое общество». Но вот теория железного занавеса, очевидно, вспомнил наш радиослушатель.
Знаете, говоря про «Открытую Россию», и особенно про, кстати говоря, очень уважаемого мною Поппера, да, я хочу напомнить нашим слушателям, что открытые системы наиболее эффективны. Гораздо эффективнее, чем закрытые. Если говорить на бытовом языке, да, вспомните наш общий советский опыт. Вот, когда началась перестройка, я был совсем молодым человеком, причем воспитанным исключительно в таких очень советских коммунистических традициях. Но уже тогда я задавал себе один вопрос. Если мы такие сильные, если мы такие морально-нравственно правильные, если мы настолько уверены вот, в своих идеях и в своих технологиях, да, то почему мы так все боимся? Почему мы так боимся правды? Почему мы боимся альтернативных идей, если наши самые лучшие? И, собственно говоря, наша проблема не в том, что мы не в открытости. Кстати говоря, вот слушатель говорил про сирот, там, про порнографию и так далее. Можешь задать вопрос, а почему в католической Польше нет бездомных детей? Да, а это открытая страна. Почему в мусульманских странах, да, скажем, нету беспризорников? Там другая, конечно, другая ситуация. Это очень сложная тема, вот, ну, не сложная, но в течение одной минуты трудно дискутировать, обсуждая преимущества закрытых систем и открытых систем. Но любая сильная система, она обычно открытая.
Александр Савцов, директор программ Фонда «Открытой России», считает, что все, что произошло сегодня, было лишь первым предупреждением.
Так же, как, допустим, с Мариной Литвинович. Вот ее избили, но не покалечили, и не дай бог там хуже. Это такая форма мягкого, как считают те, кто все это устроил, предупреждения. Вот теперь понятно, что если она будет продолжать все то же самое, то дальше могут последовать и более жестокие акты, уже не устрашения, а пресечения ее деятельности. То же самое и здесь. Арестовали счета юридического лица. Ну, ребята, поймите и успокойтесь. Если мы, допустим, найдем альтернативные источники финансирования, то понятно, что могут перейти к действиям более жестким, таким, как с Мариной, более жестоким, а может быть, к арестам и посадкам. Это впрямую вписывается в призывы Суркова к тому, чтобы дать отпор оппозиции на улице. И я не думаю, что это может происходить без, по крайней мере, молчаливого, но одобрения Путина.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хотел бы помочь вот вашему гостю и напомнить о том, что в Швеции порнография вообще сходит на нет, недавно об этом передавали. Но в отношении открытой России я бы хотел сказать пословице китайской: пошевелись, и появится тень. Власть, очевидно, боится вот этого шевеления, движения, не только оригинала, но и его тени даже. Спасибо.
Боялась власть, но другими формами препятствовала уже и раньше вашей деятельности.
Да. На самом деле я вот в какой-то степени очень удивлен действиями властей. Вот то, что вот происходит, я думаю, в первую очередь говорить о слабости самой власти.
Ну да, нападать на беззащитную женщину, уж тем более среди бела дня, в центре города, не красит никого. Слушаю москвича Ивана Михайловича.
Добрый вечер, господа. Крымурза, как всегда, очень интересную передачу ведет. Значит, не перебивайте только меня, господин Карамурза.
Хорошо.
И это предложение касается установления социального мира партнерства и сотрудничества, при котором от последнего бомжа до всеми уважаемого Вадима Вадимовича к олигархам и к правым все будут относиться с любовью и уважением. Что для этого надо сделать? Надо использовать американский опыт. Рокфеллер оставил наследство. И наследники, видя, что они должны заплатить налог на наследство, которое достигало, если мне не изменяет память, 90%, то есть к исчезновению практически всего того, что создал Рокфеллер, организовали фонд Рокфеллера. И на проценты от этого фонда существовала благотворительная деятельность, и сами наследники, которые оговорили себе право, там отчисление каких-то процентов. Если бы Роман Абрамович, получив от нашего государства за Сибнефть 13,5 миллиардов долларов, основал фонд Романа Абрамовича в 13,5 миллиардов, поместил, а этот фонд был бы помещен в Госбанк, 3% это составляет 405 миллионов, себе бы зарезервировал, скажем, на жизнь 12 миллионов, а остальные 393 миллиона долларов пошли у нас на борьбу с беспризорностью, на здравоохранение, только что передавали у нас от детской онкологии, гибнет 1500 детишек в год. На борьбу с алкоголизмом, с наркоманием, на обеспечение здравоохранения, на переподготовку врачей, на развитие новых технологий. А его бы примеру последовал бы другие наши олигархи и миллиардеры. То вы представляете?
Представляем, Иван Михайлович. Ну, кстати, вот у Михаила Ходорковского, не дожидаясь передачи наследства, отобрали все иными способами.
Ну, то, что, о чем рассказывал слушатель... Это называется эндаумент, это нормальная схема, это нормальный способ финансирования. И очень умная схема, кстати, что можно было слышать из слов самого слушателя. Я просто хочу сказать, что если говорить как раз про наш фонд, говорить про Михаила Ходорковского, то я бы хотел напомнить, что более 200 миллионов долларов израсходовано на гуманитарные программы. И это Федерация интернет-образования с задачами интернет-ликбеза для 250 тысяч учителей. То есть это тема, которую именно частный бизнес и частное лицо начало, в лице Михаила Ходорковского, он начал это делать раньше, чем государство, и, собственно, подтолкнул вот этой деятельностью государство. Но сразу же хочу опередить тех слушателей, которые попытаются возразить, сказать, что вот там наворовал сволочь, да, а тут откупается какими-то миллионами, у самого там миллиарды. Просто я часто слышал такую версию. Так вот, я 12 лет работаю вот в системе разработки и управления гуманитарными и, прежде всего, образовательными проектами в команде Михаила Борисовича. И хочу сказать, что все, что он делает, это разработка принципиально новых технологий обучения, социализации, подготовки к жизни современных молодых людей. Это технологии подготовки новых людей для новой России. Это вопрос не откупа, это вопрос абсолютно нового социального менеджмента, создания людей с абсолютно новым мышлением, и это мышление уж точно не вписывается в вертикаль власти. Это мышление людей, которые привыкли жить в свободной стране, и которые понимают, как быть успешными в свободной стране, и которые не менее любят свою страну, чем многие люди, приписывающие себя к патриотам.
Тем более, что у нас совсем другое законодательство, чем в Америке, а сейчас налога на наследство вообще никакого нет, поэтому нету смысла, не было смысла Ходорковскому откупаться вот по той логике, по которой Рокфеллер это делал.
Я тут что еще хочу вот опять напомнить слушателям. Вот многие узнали про лицей подмосковный в Кораллово, с чего мы начали наш разговор, только тогда, когда туда пришли люди в масках, да, и искали якобы спрятанный там сервер нефтяной компании «ЮКОС». При этом 10 лет нам было категорически запрещено говорить про этот лицей, в котором учились и учатся сейчас. В первую очередь учились дети погибших офицеров. Сейчас там учатся дети из Беслана, 12 человек. Там учится сын генерала Гамова, сожженного контрабандистами. И нам категорически запрещалось рассказывать про этот проект, потому что это, ну, на мой взгляд, частный фамильный проект семьи Ходорковских, и это их личное дело, и я уверен, что если бы не вот события, связанные с ЮКОСом и с Михаилом Борисовичем, и до сих пор бы никто не знал о том, что это делается, что это происходит.
Да, мы об этом рассказывали, отравили выпускной вечер тогда. Слушаем Владимира из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Конечно, то, что происходит, вызывает только сожаление, потому что так никогда наша с Россией не станет цивильным государством. Потому что новое поколение должно где-то, ну, как бы себя обретать, что помогало, например, Открытой России делать ему, да? А если она возвращается к старым устоям, то ничего не получается, все как бы вокруг себя вертится. И вот такой вопрос. А как вот считает ваш гость о том, дети этих чиновников из прокуратуры, из администрации, президента, неужели они не хотят для себя лучшей жизни, или они видят себе такую же жизнь убогую, которую чиновники им, их как бы родители строят?
Да, дети судебных приставов, дети прокуроров. Давайте мы подождем этого ответа от нашего гостя Анатолия Ермолина после перерыва на краткие новости. Напомню, что вместе с ним обсуждаем судьбу фонда «Открытая Россия».
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское. Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Власти Белоруссии проводят арест участников акции оппозиции, требующих проведения повторного голосования на президентских выборах. Лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько приговорен к 15 суткам ареста. В Минске произведена опись имущества правозащитной организации «Белорусский Хельсинский комитет». Ранее суд обвинил комитет в уклонении от уплаты налогов и средств, выделенных в рамках гуманитарной программы ТАСИС. Суд постановил, что организация должна выплатить $75 000. В Харькове рядом с офисом партии регионов Украины произошел взрыв. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу областной организации партии, в этот момент из здания выходил руководитель избирательной кампании партии Евгений Кушнарев. Он не пострадал, о раненых не сообщается. В администрацию президента России передано около 9000 подписей за отставку министра обороны Сергея Иванова. Участники акции считают, что министр обороны должен лично ответить за дедовщину в армии. Президент Приднестровской республики Игорь Смирнов просит ОБСЕ срочной гуманитарной помощи. В результате ужесточения Украиной таможенных правил экономика Приднестровья оказалась в глубоком кризисе, говорится в его письме председателю ОБСЕ. Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что в Азербайджане 5 человек скончались, заразившись птичьим гриппом. 4 случая заражения людей вирусом птичьего гриппа зарегистрированы в Египте. В Испании суд выдвинул обвинение в терроризме против 32 человек. В Великобритании перед судом предстали 7 исламистов, обвиняемых в подготовке терактов. Президент США Джордж Буш заявил, что не считает, что в Ираке идет гражданская война. Выступая на пресс-конференции в Вашингтоне, Буш признал, однако, что акты насилия в Ираке участились.
Говорит Радио Свобода. «Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что методы и давление властей на оппозицию обсуждаем с Анатолием Ермолиным, независимым депутатом Государственной Думы, членом правления Фонда «Открытая Россия».
Я отвечу на вопрос, который вот перед перерывом прозвучал по поводу детей судебных приставов, там, руководителей страны, депутатов. У нас учатся эти дети. И я не знаю, выдам я какую-то тайну или не выдам, но у нас учатся в том числе есть и дети, и тех, кто охранял Ходорковского уже на суде. Да, то есть люди, которые... Дело в том, что почему так часто менялась охрана и почему она будет меняться и впредь, потому что очень сильный моральный ресурс стоит и, в первую очередь за самим Михаилом. И когда люди, даже представители спецслужб или там, каких-то силовых структур узнают про то, что узнают его лучше как человека и узнают ближе его проекты, то они просто обращаются к нам, и мы берем детей, работаем с этими детьми. И в том лице, вот, про который я только что сейчас говорил, и которым я руководил на этапе его создания, учатся дети тех силовиков, которые, скажем, и в том числе обеспечивают, охраняют Михаила Борисовича во время судебных заседаний и так далее. Была даже смешная ситуация, когда таких желающих стало слишком много, в лицей стали звонить и требовать от директора, чтобы он ни при каких условиях не брал детей сотрудников, охраняющих Михаила Ходорковского.
Да, напомню, что помимо прекращения деятельности Фонда «Открытой России» произошло нападение на Марину Литвинович. Военный обозреватель Александр Гольц, обозреватель интернет-издания «Ежедневный журнал», объясняет происходящее давление властей.
То, что произошло с Мариной, это омерзительное террористическое нападение. Совершенно очевидно, что это не вульгарный грабеж. Речь идет действительно о том, чтобы запугать тех, кто рискует высказывать иную точку зрения. Мы знаем, что ликвидация открытой России – это уничтожение конкурента на том поле, где власть чувствует себя менее всего эффективной, на поле идеологии. Увы, все говорит за то, что надежды на правосудие у российских либералов остается очень немного.
Слушаем вопрос от Сергея из Санкт-Петербурга.
Доброй ночи, господа. Я вот хотел по поводу этих участившихся нападений вот напомнить то, что вот в перестроечные годы вот такая, так сказать, гибистские приемы, они были массовые. Вот если так кто этим делом занимался, они могут буквально десятки случаев вспомнить. Это вот в республиках во многих это было, ну, естественно, и здесь. То есть это, по-моему, так сказать, все на круги своя, вот эти вот акции устрашения возвращаются. Очевидно, им это очень нужно их сейчас применять.
Да, вот в Доме, наверное, у вас обсуждаются случаи угроз детям депутатов от фракции «Родина».
Ну, я, наверное, могу прокомментировать, в том числе и с профессиональной точки зрения, то, что, о чем говорит сейчас слушатель. Дело в том, что я 10 лет прослужил в спецподразделении «Вымпел», в совсекретном подразделении сначала нелегальной разведки. Ну, соответственно, мы относились к системе КГБ. То есть вот я вот тот самый ГБИС, про которого говорил слушатель в звании подполковника. Да? Так вот, я что хочу сказать. Самое гнусное, то, что сейчас происходит в стране, это то, что вот из системы безопасности эти формы и методы очень успешно перекочевали вообще в нашу повседневную практику. И вот в те же самые перестроечные так называемые годы можно было легко купить книжку, некие такие компиляции сотрудников спецслужб, в том числе, да, переводные вещи, где можно было легко прочитать, как пытать человека, как опускать человека, как издеваться над человеком, как проводить акции устрашения и так далее. Поэтому беда-то в том числе, да. Одна беда – это то, что спецслужбы вновь становятся инструментом пропагандистской машины государства. Это было очевидно вот, в ситуации со шпионским камнем, с так называемым. Вот. Но еще большая беда в том, что рядом со спецслужбами есть огромное количество отморозков, да, которым без труда можно поручить такие вещи, как избиение женщин, да все что угодно. Сейчас за очень небольшие деньги можно нанять кого угодно.
Владимир Рыжков, сопредседатель Республиканской партии России, независимый депутат Думы, не сомневается в политическом заказе происходящего.
Конечно, у меня нет никаких сомнений, что нападение на Марину Литвинович носит заказной политический характер. Марина является ключевой фигурой Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова. И за последний год-полтора именно она во многом вела организационно и политически целый ряд кампаний ОГФ, таких как, например, расследование трагедии в Беслане, или одна из последних кампаний, которую вела Марина и ведет, это сбор подписей за отставку министра обороны Сергея Иванова после случая с Андреем Сычевым. Именно Марина создавала и раскручивала сайт Объединенного гражданского фронта и сайт Гарри Каспарова. Мы требуем от правоохранительных органов немедленного и всестороннего расследования, потому что, к сожалению, в России в последнее время стало опасно быть оппозиционером. Мы знаем уже десятки случаев нападения на представителей демократической оппозиции, и, как правило, ни одно из них не расследуется до конца, и, как правило, виновные уходят от ответственности.
Слушаем вопрос от москвича Михаила.
Господа, добрый вечер. Знаете, тут один слушатель вздыхал. Вот плохое влияние Запада, и вот его надо пересекать. Понимаете, с порнографией у нас все очень хорошо обстоит каждый день в любом количестве. А ведь охота ведется вовсе не на это. А вот, ну, скажем, вот Мария Литвинович, вот были сейчас у нас камни лунные. Короче говоря, ведется охота на интеллектуальную часть нашего общества. Я так считаю, что сейчас политической властью у нас обладают люди, ну, по своей природе недалекие и завистливые. И пока они вот именно этой властью обладают, ну, мы, конечно, как страна вперед не сможем двинуться. Спасибо.
Я не соглашусь с нашим слушателем. Я думаю, что страной управляют люди не глупые. люди, хорошо понимающие преимущества настоящей демократии, люди, получившие серьезное бизнес-образование, управленческое образование, экономическое образование, какое угодно, политтехнологическое образование. Это люди, которые прекрасно понимают, что они делают. Стоит вопрос, почему они это делают. Потому что команда очень хорошо просчитала общественное, бессознательное нашего народа. И, собственно, идет очень циничное манипулирование общественным мнением наших сограждан с единственной целью – удержания власти. Люди очень прекрасно понимают, как нужно по-современному управлять страной, и прекрасно понимают, что это полный маразм, все, что связано с вертикалью власти, с придуманными вот этими идеями о якобы каких-то самобытных демократиях в России. Люди прекрасно все понимают. Они играют на политтехнологической поляне. Это очень опытные игроки, и они прекрасно понимают, что людей, обладающих достаточным интеллектом и достаточно интеллектуальной подготовкой, подавляющее большинство в стране.
Слушаем москвича Николая.
Доброй ночи. Я вспоминаю, не вы только такие, вот что на вас наехали, но вспомните и международный этот наш интернат, где все дети великих там деятелей коммунизма и прочих там, которые...
Интердом был.
Да, интердом, который уничтожали. Я даже не знаю, что. И потом вышли эти дети и стояли на пути президента. И такое чудо, что президент их увидел, пригласил, а потом все равно военные вроде бы как победили.
Нет.
Нет. Да.
Осталось, как бы.
Да, но я что хочу сказать еще, что, в общем, эти дети умные, добрые и хорошие, они вредны для нашего государства. Вот беспризорники, они ему более, наверное, будут полезны и выгодны. Но я буквально еще одну секунду скажу. Вы говорите, что у нас очень умные, знают, как работать и все. Вот они все время критиковали Украину, что та регулирует там газ, бензин и прочее. А вы, и значит, говорили, что они все придурки. А посмотрели, что было этой осенью. Они тут же начали регулировать бензин и до сих пор продолжают. А недавно выступил президент и сказал, что вот большие проценты у банка для сельскохозяйственников. И тут же банки понизили проценты. Что же это такое? Спасибо.
Ну, это новые методы управления экономикой.
Я не сказал, что... Я сказал, что умные, имея в виду тех, кто разрабатывает стратегию и понимая, и хорошо понимает, на какие архетипы они опираются. Но из этого не следует, да, что эта команда окружила себя суперинтеллигентами. И почему она, в конце концов, и развалится?
Слушаем Сергея из Краснодарского края.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Позвольте заметить, деятельность наших либералов направлена на защиту собственных интересов в борьбе за власть, для передела собственности. И о народе они вспоминают только, когда им нужен электорат. Вот. И о Ходорковском. Вот он, дескать, создал такую прозрачную империю. А то там же, в этой империи, так же, как и где-то 80% остальных трудящихся в России, зарплату получают в конвертах.
Но это неправда насчет зарплаты в конвертах, потому что...
Западный аудит ввел ЮКОС перед...
Ничего подобного не было, и... Ну, об этом лучше спросить рабочих нефтяной компании ЮКОС и жителей моногородов, какая была социальная политика. Я вас уверяю, что мало можно было найти людей, которые были в обиде на то, что делала компания в социальной сфере и так далее. Если говорить про либералов, то, знаете, либералы бывают разные. Как и коммунисты разные, и социал-демократы разные. Надо смотреть, какие ценности за конкретным человеком стоят. И так огульно говорить про всех либералов я бы не стал. Хотя лично у меня есть большие претензии, скажем, вот к тому периоду, когда в руководстве страны стояли демократически ориентированные лидеры. И прежде всего, самая главная претензия моя к ним заключается в том, что они ничего не сделали для того, чтобы поменять систему социализации, систему образования вот нашей молодежи прежде всего. То есть, как у нас как была советская школа, была хорошая советская школа, сейчас очень плохая, троечная советская школа, но она все равно продолжает воспроизводить тип строителя неизвестно чего. То есть люди все равно растут с неким полусоветским мировоззрением, которое не отвечает ни на какие вопросы, абсолютно не адаптированы к современной действительности и не понимают на самом деле, что такое демократия. Это не всеобщие выборы. Демократия – это умение людей самоорганизовываться на своем уровне и отстаивать свои интересы. На уровне автономном личности, на уровне подъезда, на уровне улицы, на уровне ассоциации, на уровне малого города и так далее. Вот когда что происходит в нашей стране, да? Вот вы обращали внимание, что мы с вами имеем право выбирать один раз в 4 года. И то еще отдельная тема, как мы голосуем и как считают наши голоса. Но даже если предположить, что их считают относительно правильно, эту ситуацию можно сравнить вот с пациентом у врача. То есть представьте, что вы выбираете себе доктора, да, но после того, как на основе какого-то тендера вы его выбрали, вы уже не пациент, вы уже кролик. Вы вообще не имеете никаких шансов влиять на того человека, который будет вас лечить. Захочет он вас резать, он будет резать. Захочет щадящая терапия. У вас нет ни одного рычага воздействия вот на этого так называемого доктора. А если этот образ перенести как раз вот в социальную плоскость, то демократия – это как раз то общество, такая социальная система, когда у каждого из нас есть свой рычаг воздействия вот на этого социального доктора, которого мы с вами выбираем.
Иван Стариков, член Президиума Объединенного Гражданского Фронта, считает начавшиеся репрессии направленными на устрашение.
Для меня абсолютно очевидно, что те репрессии, которые обрушились на организацию «Открытая Россия», а я принимал участие в том числе и в нескольких заседаниях школ публичной политики. Хочу сказать, что это был один из лучших проектов гражданского общества и, безусловно, нес в себе очень важную просветительскую миссию. Закрытие всех счетов этой организации – это серьезный удар по позициям гражданского общества в России. То, что касается нападения на Марину Литвинович, то это гнусное злодеяние, которое было осуществлено против одной из ближайших соратников Гарри Каспарова. Причем это очень сильно похоже на то нападение, которое было осуществлено на меня в конце прошлого года. У меня тоже тогда сзади ударили по голове трубой, несколько минут пинали, но я все-таки мужчина, смог прийти в себя, встать, и негодяи побежали. Это все акции устрашения.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаю вопрос от москвички Раисы Николаевны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, вы говорите, вот железный занавес раньше был, да? А может быть, наше правительство, как добрые, умные родители, оберегали нас от этого тлетворного Запада? Посмотрите, что творит молодежи. Посмотрите, какая наркомания. Разве у нас это было?
Так как раз фонд «Открытая Россия» и как раз занимался проблемами молодежи, боролся вот с тем, о чем вы говорите.
Ну, я хочу сказать, что сейчас у нас замечательная молодежь. Я в свое время с большой радостью открыл для себя то, что... Вы знаете, вот мы на что обращаем внимание? Какая молодежь привлекает наше внимание к себе? В первую очередь, это либо маргинальная молодежь, вот та, о которой говорит слушательница, либо это золотая молодежь, да, которую показывают там репортажи с Рублевки и из элитных клубов. И мы абсолютно не видим, что в квартирах, за компьютерами, за книгами, в университетах сидит огромное количество замечательных молодых людей с абсолютно новыми мозгами, с абсолютно правильными ценностями. И вот это и есть надежда России. И, собственно, вот с этими людьми в первую очередь мы работали и продолжаем работать, и будем все время продолжать работать. Если говорить с точки зрения, от чего оберегали нас, то нас оберегали прежде всего от опасных идей. Знаете, вот в свое время на Востоке мудрецы советовали своим правителям в первую очередь уничтожать какую категорию людей? То это артистов, художников и бродячих музыкантов, то есть людей креативных, те, которые рушат устои. Да? Вот поэтому вот вы не задумывались над тем, чего же этот Запад до сих пор никак не умрет от передозировки, да, от порнографии и так далее. Потому что у Запада есть нормальная система противостояния. Ведь это же действительно абсолютно маргинальная часть субкультуры, да, которая до нас доходит. Но на самом Западе есть абсолютно нормальная схема защиты, абсолютно эффективные молодежные политики, абсолютно правильные технологии. Так нас тоже ведь защищали от этих технологий, потому что в основе вот этой культуры выживания лежат вещи, несовместимые вот как раз с авторитарными механизмами.
Слушаем вопрос из Тихорецка от Вячеслава Федоровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Уважаемый Владимир, я прошу, скажите мне, вот, почему такому рядовому россиянину, как я, ясно, что подобная внешняя политика нашего президента, именно, конечно, его, так как что он скажет у нас в стране, то власть и делает. И вот понятно, что такая политика ведет к стагнации, что не развивается наша промышленность, что мы отдаляемся от всего цивилизованного мира в Европе, в том числе и Америке, я имею в виду Соединенных Штатов. Почему вот мне понятно, им непонятно, или они не хотят его понимать?
Ну вот, в частности, одной из программ Фонда «Открытая Россия» было разъяснение вот этого.
Конечно. Но я уже пытался ответить на этот вопрос. Им все понятно. Они хотят власти и знают, что власть сейчас можно удержать, не создавая конкурентную среду. Потому что если будет реальная конкурентная среда, то и месяцы не продержатся те люди, которые сейчас управляют страной. Поэтому очень важно, чтобы рядом не было умных, креативных. Рядом должны быть послушные. Это принцип номенклатуры. А любая номенклатура, она выдавливает на обочину самых креативных, самых талантливых, самых независимых, самых смелых.
Слушаю москвича Валентина.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, я недолго. Я просто считаю так. Прежде чем заниматься демократией в этой стране, нужно покончить с преступностью, бандитизмом. А заниматься демократией в преступной стране и в стране бандитов — просто чистой воды идиотизм. Спасибо.
Ну вот, к сожалению, такими методами, о которых вы говорите, и хотят закрыть фонд «Открытая Россия». Поэтому он сопротивляется как раз до последнего. Слушаем Константина, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Избиение женщины – поступок низкий и подлый. Но предлагаю отделить мух от котлет. Вот коротенькую ссылочку. Такой есть товарищ Юрий Болдырев, один из основателей партии «Яблоко» и бывший заместитель председателя Счетной палаты России. Он написал такие замечательные книжки, вот я к радиослушателям обращаюсь, «Похищение Евразии» называется, а вторая книжка — «О бочках меда и ложках дегтя». Там очень подробно описано, с приведением документов Счетной палаты, о том, как господа Ходорковские, Потанины и прочие стали добренькими за наш счет. Там все с документами, с цифрами. И те, кто сейчас льет слезы по поводу Михаила Борисовича, они эту книжку обязаны просто прочитать и посмотреть, как за наши с вами деньги легко быть благотворительным. Спасибо.
Ну, лишили просто эту сторону возможности к открытой дискуссии, арестовали обоих.
Знаете, тут вы назвали две фамилии. Почему у них такая разная судьба? Вас это не интересует, да? И я абсолютно согласен, что суд имеет право, абсолютное право, да, признать, скажем, те схемы, которые использовал ЮКОС и, скажем, те, в которых обвиняют Михаила Борисовича, то, что он их разрабатывал, он, суд мог признать их незаконными, да. Встает второй вопрос, а имел ли моральное право суд приговаривать одного человека к столь суровому наказанию в стране, где это делали все?
Да, кстати, у нас Юрий Юрьевич был в студии, он против избирательности правосудия, тут его в этом как раз обвинить нельзя. Один из членов правления «Открытой России» Евгений Сабуров не верит в скорое возрождение фонда.
Думаю, что восстановление работы фонда «Открытая Россия» сейчас невозможно. И, откровенно говоря, достаточно пессимистично отношусь к перспективам такого восстановления. Дело в том, что берутся под контроль все существующие в стране средства, все деньги, которые могут быть каким-то образом потрачены на общественную или, может быть, даже политическую жизнь. Сама атака направлена на то, чтобы в стране не было независимых денег, независимых от власти.
Я с Евгением Федоровичем полностью не смогу, не хотел бы согласиться. Дело в том, что «Открытая Россия» – это не столько деньги, сколько люди. И я уверен, что каждый из нас, из тех, кто входит в правление организации, и каждый из тех лидеров, которые работают в 47 субъектах Российской Федерации, они все равно будут отстаивать свои ценности. Поэтому, да, нам тяжело, да, не будет таких мощных проектов. Но я вот сошлюсь на свой опыт, на опыт управления молодежными проектами, которые составляли вот основу социальной политики ЮКОСа. У нас был такой замечательный проект «Новая цивилизация». Около тысячи школ в нем принимали участие. То есть, представляете, это порядка миллиона школьников имели реальный доступ вот к очень интересным программам, к очень современным. Так вот, когда ЮКОС по известным причинам прекратил нас финансировать, у нас в первую очередь рухнули те регионы, где мы платили зарплату и где были деньги. И когда вот эти регионы отпали, да, мы реально увидели тех, кто работал за идею, кто понимал ценность наших технологий, и таких регионов огромное количество. Я помню, я приехал в Ростов-на-Дону, в котором мы ни разу не дали ни одной копейки, и собственно, ни на программы, ни на зарплаты, просто как-то года три назад, на тот момент, кто-то приезжал на наши учебные программы. И когда собрали аудиторию, в которой сидело 200 человек из Ростовской области, которые реально работали по нашим программам, вот я был, конечно, тогда реально поражен. Поэтому еще раз скажу, что «Открытая Россия» – это не столько деньги, сколько люди. Поэтому все равно мы будем продолжать нашу деятельность.
То есть вот нынешние события – своего рода испытание на прочность для принципиальных людей?
Абсолютно. Знаете, когда Вучетича спросили, а почему вот он построил там Мамаев курган, да, из бетона, из материала, который, в общем-то, может обветшать, он сказал, знаете, если мы действительно сделали дело, да, то пройдет 100 лет, и здесь все переделают в гранит. А если через 100 лет не будут переделывать, то пусть чем быстрее развалится, тем лучше.
Спасибо. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». На студии был Анатолий Ермолин, член правления «Открытой России». Обсуждали прекращение деятельности этого фонда. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Антон Трухан, продюсеры Наталья Белова и Марк Штильман.
что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. И сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 5955, 7220 и 9520. Слушайте радио «Свобода».